Прошлый раз мы с вами в пятницу проходили такой последний вопрос. Я на него дал ответ, но сказал, что еще одну мысль по поводу вот этого стиха или этого вопроса я вам как бы в следующий раз, то есть сегодня, доскажу, да. Значит, вопрос был такой: как объяснить, что жена спасется чадородием, да? И я вам читал из 1 Тимофея 2 главы с 9 по 15 стихи. И в 15 стихе есть такие слова. Это относится к жене. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Вы помните, да, я вам рассказывал и читал то, что пишет апостол Павел в 1 Тимофея 5 главы с 19 по 15 стих. И в 14 стихе есть такие слова. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». И как вы помните, да, отвечая на вопрос, каким же образом, то есть как объяснить, что жена спасется через чадородие, я вам говорил такую мысль, что это не то, что там что-то такое, знаете, вот, ну, такое мудреное, да, как я вам сейчас после этого объясню, что здесь очень простая и доступная мысль. Вот я в прошлый раз приводил такой пример, что дети могут спастись через трудолюбие. Кто-то скажет, так что если будут вкалывать, работать в поте лица, значит спасутся. Дело не в том, что они будут работать в поте лица, а дело в том, что когда ребенок занят, да, именно приучить ребенка к трудолюбию, когда он занят, когда он не болтается, не шатается, и не сидит в интернете и не ищет себе приключений, или не ходит на улице и не ищет тоже себе приключений, то именно трудом можно спасти ребенка. То есть это не как средство, что раз трудится, то значит и спасется. А что труд убережет от распущенности, от лени, от безделия, да? Мы с вами говорили, что безделие – мать всем порокам. И точно так же апостол Павел пишет, что я желаю, чтобы женщины там, или сестры выходили замуж, чтобы рождали детей. И помните, как я вам комментирую, побыстрее выходили замуж и рождали побольше детей. Чтобы были заняты. Потому что когда не заняты, думают, кто и знает о чем, ходят, разносят новости какие-то не очень, будем говорить, хорошее, да, и вот и только соблазны, склоки, дрязги, то есть, получается, сплетни распространяются. Толкование этого стиха достаточно простое, как вы поняли, да. Не то, что она спасется из-за того, что она детей будет рождать. Тогда, получается, если из-за этого, то мужикам совсем тяжко будет, а они-то не рожают. Поэтому жены спасутся, потому что рожают, а мужчины нет, потому что не рожают. Вот этот стих 15 из 1 Тимофея 2 главы говорит, смотрите, впрочем, спасется через чадородие, я перефразирую, через семью, через занятость, через детей, через заботу, через воспитание за детьми, некогда будет ходить, некогда будет сплетничать, некогда будет разносить новости на сорочьем хвосту. Но здесь, видите, оговорка какая. Если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием, не просто спасется через чадородие, а при условии будет стремиться пребывать в вере, в любви и святости с целомудрием, а чадородие, семья, дети, семейные заботы, да, они не уберегут, будут способствовать и уберегут от сплетень и от соблазнов и от того, что бывает, когда кто-то что-то кому-то разносит. И я вам говорил, что в следующий раз я вам как бы скажу еще одну мысль. И я не скрою, что было время, я сам объяснял этот стих вот так, как я сейчас вам его объясню. Кстати, хочу сказать, вот я думаю, для вас будет интересным опытом. Я вам говорю, что вот как я объяснял его, как я сейчас объяснял, как я объяснял раньше, да, я сейчас буду объяснять. И вот как я вам в прошлый раз объяснил. И тут уже большая разница в моих объяснениях. Я не стесняюсь и не считаю для себя унизительным, ну, сказать вам об этом. Но хочу при этом вам мысль подать для размышления, да. Казалось бы, вот читаю я, значит, такой текст вот сейчас, читаю, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрием. И вдруг до меня доходит. Ну так и ты же неправильно толковал. Не в смысле, что там неправильная мысль. Мысль была правильная, она в принципе истинная. Но она не относится совершенно к этому стиху. Как некоторые иногда, вот бывает, объясняют что-то, да, где-то что-то находят, какой-то стих, к этому применяют, но мысль бывает правильная, но она совершенно не по смыслу, не по тексту, не по контексту. И я когда этот раз считал 15 стих, вдруг мне открывается, если пребудет в вере и любви, и святости целомудрием. Думаю, так тут прямо оговорка стоит. Почему я ее, ну, прошлые годы, да, почему я ее не видел? Вот это я вам просто хочу сказать, вот вы знаете, вот как говорят, должно в мозгу что-то сойтись. Чтобы вдруг увидеть, как говорится, это вот оно, объяснение очень простое и очень понятное. А у меня было, ну, немножко мудреное, да. И я вам скажу, как я это объяснял, да. Значит, когда меня раньше спрашивали, да как женщина, что такое обозначает, что спасется через чадородие? И я объяснял вот так. Вот сейчас я вам читаю стихи, да. Значит, Галатам 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Еще одно место. Откровение 12 глава, 1, 2 стихи. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И еще один текст, Евреям 5 глава, 7-8 стихи. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И вот как я толковал, значит, как жена спасется через чадородие. И я говорил, чадородие – это мы должны духовно уметь родить, отобразить Иисуса Христа. Вот Павел пишет, дети мои, то есть члены церкви, для него как для пастыря, да, они ему как дети. И вот он говорит, я снова в муках рождения. Смотрите, какое выражение, да, вот чадородие вроде. Только здесь чадородие какое? Павел как бы говорит, я вас хочу родить. Я вас хочу родить, чтобы вы были похожи на Христа, или чтобы у вас Он отобразился. И я говорил, вот спасется через чадородие, через отображение Христа в плоти. А потом, вот уже сейчас думаю, так, ну и ведь и мужчины точно так же. Здесь Павел пишет, что не только он там о сестрах или о братьях так вот переживает, да. Он снова в муках рождения. Он и для мужчин, и для женщин, для братьев, для сестер вот в этих муках рождения пребывал, да? Я говорил, жена спасется через чадородие, это вот она должна претерпеть муки рождения, чтобы изобразить, отобразить или родить, так образно говоря, Иисуса Христа. Ну и не только получается, что и она, а все мы должны вот такими быть. Второй текст – это жена, то есть символизирующая церковь Божью последнего времени. Или точнее даже сказать 144 тысячи. Так вот, великое знамение на небе. Жена – это люди. Тут главное, чтобы были девственники. И девственники, вы помните, какие, не в плане, что не выходил замуж или не женился, да? В духовном плане девственники. Но я не буду сейчас это уточнять. Так вот, жена, состоящая из множества людей, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове его венец из 12 звезд. Она имела в чреве, вот видите, как бы такая аналогия, да, вот, жена спасется через чадородие. То есть, жена тоже должна иметь в чреве, вот как буквально, так духовная, да, церковь, или там буквальная жена какого-то мужа, смотрите, имела в чреве и кричала от боли ему к рождению. И вот если она родила, а кого же она, там помните, дальше написано, родила она младенца мужеского пола, который был восхищен на небо, к Богу, да, к престолу, ну и там речь идет об Иисусе Христе. И я тоже говорю, вот смотрите, видите, жена спасется через чадородие, вот тоже символ, она тоже, как и жена, церковь, невеста Христа, должна тоже иметь в чреве, кричать от боли ему к рождению, там уже конкретно Иисуса Христа. И последний текст, который я вам только что прочитал, да, что Христос в одни плоти своей сильным воплями со слезами, вот смотрите, кричал от боли ему к рождению, а тут вот сильный вопль и слезы, принес молитвы и моления могущему спаси его от смерти, ну, то есть, чтобы не пасть, не согрешить, и чтобы показать людям Бога, а не впасть в грех и показать совершенно что-то не похожее на него, да? И я тоже говорил, что вот видите, и ему приходилось в болях ему рождение отображать. Ну, нам привычнее говорить Христа рожать, а ему надо было отца рожать. И вот на основании вот таких стихов я говорил, что вот видите, жена спасется через чадородие. Вот, и вот я вам прочитал, вы видите, да, вот чадородие должна отобразить, родить Иисуса Христа. И самое интересное, и вот люди слушают, и тоже никто же не задал вопрос по предыдущему моему объяснению, которое я говорил в прошлый раз, да, что если так действительно спасется через отображение Христа, то почему в 15 стихе в 1 Тимофея 2 главы через запятую написано, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрия. Вы видите, да? Если спасется через чадородие, через рождение Христа в своей плоти, и смотрите, нестыковочка какая, если пребудет в вере и любви, так если она отобразит Христа, она пребудет и в вере, и в любви, и в святости, и в целомудрии. И это я для чего вам говорю, что сама мысль, вот что мы должны отобразить, родить Христа, она правильна, то есть то, что я когда-то это говорил, оно никому не помешало и не сбило с пути истины. Но если говорить конкретно по 1 Тимофея 2 главы «Спасется жена через чадородие», то тут действительно по контексту видно, что не через рождение Христа, а вот если прибудет в вере и любви и святости, это есть рождение, можно сказать, или отображение Христа. А там действительно объяснение какое, через чадородие, через семью, через детей, через занятость, которая не будет давать возможности бегать, ходить, разносить новости последние, BBC или BBC, как я говорю, да, радиостанция BBC передает последние новости. Вот семья и дети, чадородие, займут время и некогда будет этим заниматься. Но этого недостаточно. Я вам говорил, что можно и быть семьей, и некогда бегать, а в вере не пребывать, и в любви не пребывать, и не думать, и не стремиться, и не вникать в эти вещи. И можно на телефоне сидеть и заниматься сплетнями, не бегая. Сегодня, как говорится, техника в действии. Раньше надо было побежать, телефона не было, тем более мобильного не было, интернета не было. Сейчас можно дома сидеть и этим же самым заниматься. Детей не воспитывать, заниматься по телефонам, разносить новости. Поэтому спасется через чадородие в буквальном смысле, через занятость, когда некогда будет бегать и этим заниматься. Но при условии, если прибудет и в вере, и в любви, да, это есть действительно, что не только будет занято, а и будет вникать, будет стремиться к чему-то, будет освящаться, кроме чадородия. Но чадородие как вспомогательное средство для отделения или как и для изоляции от вот того, когда человек без дела и когда он бегает и занимается чем-то непотребным. Так что, я думаю, вы понимаете, да, в принципе, как бы то, что я раньше говорил, ничего страшного в этом плохого и такого я не сказал. Но это было конкретно не по этому стиху. Далее, следующий вопрос. Это было, не помню, прошлая суббота или позапрошлая, я не буду имена читать, в чате было такое написано, я просто хочу сделать небольшой комментарий. Значит, один человек написал такое. Бывают люди в церкви не выступающие, а тихие, но постоянно с недовольным духом, с апатией или депрессией. Ну и кто-то написал, как бы так, свои комментарии. Насмотрелись, эйфория прошла, ну в смысле насмотрелись на церковь, верили в одно, увидели другое, и вот эйфория прошла, поняли, куда попали, и впали в депрессию и апатию. Почему? Ну, я обычно прочитываю, да, что написано, иногда копирую, если я вижу, что или надо прокомментировать, или там какой-то вопрос, то я тоже его, этот вопрос копирую, и потом на него отвечаю. Ну, здесь как бы тут не надо вроде как бы отвечать на вопрос, да, но я хотел бы немножечко прокомментировать вот эти две записи в чате. Ну, первое, что я хочу сказать, вообще мой совет на будущее. Я понимаю, мы люди там, знаете, вот по-своему каждый впечатлительный. Кто-то что-то заметил, но я вам что хочу сказать, всегда имейте в виду. Никогда не торопитесь что-либо говорить, потому что иногда вот первое впечатление кажется, что это вот так, вот так, вот так, вот так все просто, просто, просто. А потом проходит время и думаешь, боже, как там все было непросто, и может быть там было что-то другое, да, а я вот так вот сказал, да, как бы поспешил. Я что хочу вам как бы сказать. Значит, те, которые насмотрелись и разочаровались в церкви, они, как правило, не будут сидеть в церкви с недовольным духом, с апатией и депрессией. Такая категория людей, ну, вы поняли, это разочарованные, да? Такая категория людей обычно либо уходит в мир, то есть если я разочаровался церковью, то я либо ухожу в мир и живу по-мирски, да? Либо начинаю воевать с церковью. И таких людей, как правило, исключают из нее. Это я говорю по поводу таких с недовольным духом, да? Далее. А вот те, которые сидят в церкви с недовольным духом или апатией в депрессивном духе, да? То это, как правило, либо из фарисействующей ереси, которые, ну, видят во всех грехи, вот это с недовольным духом, то есть такие недовольные, злые, раздраженные, да, все время все не так, да. Это люди, значит, как я уже сказал, из фарисействующей ереси, да. Они видят во всех грехи, недостатки. Все, что говорится, все, что делается в церкви, все не по них, все неправильно. Одни заблуждения. И самое страшное, что этих людей, вот этих недовольных, никогда не слушают, и они от этого тоже испытывают нехорошие внутри ощущения испытывают, да, и поэтому вот они вот в таком духе находятся. Это люди с большими претензиями на святость и праведность, и, естественно, гордые и надменные, почему они видят все плохое, и почему у них вот такой вот отрицательный дух. И эта категория людей, из-за этого бывает одиноко. И когда они видят, что у других людей есть друзья, знакомые, они общаются между собою, смеются, улыбаются, это вызывает у них зависть, раздражение, во всем они этому усматривают всегда что-то плохое, лицемерие, сюсюканье, игра в любовь, театр тут устроили, ну и вот такое в таком духе, да. То есть, если люди недовольные, они, как правило, из-за гордыни, из-за вот этой самоправедности всех унижают, всех оскорбляют, они одинокие, они видят, значит, что где у кого есть что-то лучшее, и люди разговаривают, дружат, смеются, это вызывает у них недовольство. Вот они сидят вот такие, ага, та не в том платье вышла в таком коротком, а та вот поет там на сцене, выпендривается, а там еще кто-то что-то такое, да. И я вам должен сказать, что если такие люди вот есть в церкви, это не то, что вот насмотрелись и сидят, и вот недовольные. Недовольные, просто разочарованные, но не, как бы не имеющие такого недовольного духа, они либо дремают в собрании, ходят по обыкновению, либо не ходят в собрание, либо уходят вообще, да? А вот есть те, которые придерживаются такого фарисейского духа, да, и вот они вот все видят плохое, поэтому они вот такие недовольные. Ну вот вспомните фарисеи, да, времен Христа, ну, наверное, и раньше, и позже, да, вот они тоже во всем усматривали плохое. Помните, Христос исцеляет слепорожденного, и начинаются допросы, начинается прессинг, начинается вот это давление, допросы, да. Казалось бы, ну радуйтесь, человек исцелился, человек видит, нет, вот все плохо. Смотрите, это фарисейская ересь. Вот потому такая придирчивость. Как это так? У кого-то хорошо, кто-то исцелил, а мы что? Поэтому мы злые, и мы вот допытываемся и так далее и тому подобное. И суды тут устраиваем или судилище. Значит, еще что хочу сказать. Либо это люди очень эмоциональные. То есть, если люди с апатией, в депрессивном духе, как, да, мы уже сказали. Значит, люди могут быть такие очень эмоциональные, впечатлительные, нездравомыслящие, обидчивые, на которых могут найти какие-то чувства, например, обиды, и которые из-за этого впадают в уныние и в депрессию. Те, которые сидят, ну, такие вечно, извините, в таком не очень хорошем настроении, не в смысле злые, а вот, ну, хотя это тоже зло, это тоже грех, ну, в депрессии, в унынии, в апатии, да, это люди чувственные. Кто-то что-то сказал про них. Или что-то они увидели, что кто-то посмотрел на них не так. Или им все время кается, что на него кто-то смотрит, или говорят там где-то кто-то о нем. Вот есть такие люди. И вот это такой человек из-за этого носит в себе обиду, которая перерастает в уныние или депрессию. Еще, как правило, эти люди, да, вот эти и недовольные, да, ну, такие будем, как я уже сказал, с недовольным духом. Есть, вы заметьте, недовольный дух, это как бы вот на всех, да. А есть уныние и депрессия, это вот сам в себе. Это не против всех, не на других обиду. Это как бы вот там сам на себя, в себе обиду ношу какую-то там, потому что вот такой впечатлительный, нездравомыслящий, да. Так вот, и одна категория, и другая, это, значит, люди, как я уже сказал, одинокие, да. И эти люди, как я сказал, эмоциональные, гордые, обидчивые, впечатлительные. Они некоммуникабельные, они необщительные, они замкнутые. Они, как правило, одинокие, и они не понимают причин своего одиночества. И каждый на свой лад выражает это, кто в недовольстве, вот против церкви, там, что там все не так, и все не такие, да. А кто-то так, будем говорить, в личном унынии, в апатии или в депрессии. И вы, наверное, замечали такое, что люди, не имеющие друзей, не имеющие общения, всегда замкнуты, обижены и чем-то недовольны. Фарисеи, они одиноки, потому что с такими людьми очень неприятно общаться, и поэтому их все сторонятся. И они, вот будучи одинокими, да, у них нету ни друзей, с кем поговорить. Вот они сидят, и вот такая церковь рассякая, и те такие рассякие, и певцы, и пастырь, и ну все такие рассякие, хотя, может быть, там и не все так плохо. А другие, вот просто в унынии, в депрессии, это такое уже, знаете, психическое заболевание. Хотя тот вариант, второй тоже, это психическое заболевание, но имеет немножечко другую направленность. Поэтому, что я вам должен сказать, что не все, которые там в церкви сидят в депрессии, в апатии или с нехорошим духом, это не все те, которые разочаровались в церкви. Да, какое-то время они могут еще быть, если разочаровались, но они, как правило, долго не задерживаются. Конечно, там исключения бывают, но в основном, да, если они ходят в церковь и не уходят, то это либо такие фарисействующие, но недовольные всегда и всем, потому что не так все делают, не так все понимают, как они, да, либо это просто люди, которые вот такие вот впечатлительные, реагируют на все очень, берут близко к сердцу, это их задевает, и они не знают, что с собой делать. Хотя я так коротенько скажу, да, любовь, радость, мир – это плод Духа. Если бы человек был рассудительный, если бы голова у него работала, если бы в церкви занимались и воспитывали ум у прихожан, да, то я вам должен сказать, разумный человек, он перестает обижаться. Он уже не с позиции эмоций смотрит на какую-то ситуацию, и даже если кто-то на него что-то и сказал. Разумный человек рассудил, поразмыслил, все, как говорится, по полочкам разложил. И он не носит в себе эту обиду, в депрессию не упадает, да. Рассудительный человек, он видит свои пороки, он не будет фарисействующим человеком, да, и не будет там недовольным на церковь. Может быть неудовлетворенным, может уйти, может остаться, да, это уже, как говорится, там по ситуации будет видно, да, но он не будет сидеть недовольным, не будет он фарисеем, и не будет он впечатлительным и обидчивым, что кто что сказал или там посмотрел не так, все было косо, все было неправильно, все против него, да. Заметьте, что плод Духа — любовь, радость, мир, благость, милосердие. Обратите внимание, все доброе, все светлое, да, это плод ума. Поэтому, если мы будем воспитывать в себе ум, будем, а воспитывать его — это поступать по уму. А чтобы поступать по уму, то надо знать, когда у нас разум нас к чему-то побуждает, когда он нас внутри говорит, а когда чувство. И когда мы знаем отличие и не поступаем по плоти, а поступаем по разуму, да, то я вам должен сказать, мы этим самым, пользуясь разумом, упражняя его, поступая по разуму, по уму, мы его как спортсмена тренируем. Через время он занимает господствующее положение, и плодом духа будет уже не уныние, а радость, мир, не обида, а доброжелательство, милосердие и так далее, любовь и так далее и тому подобное. Кстати, одиночество — это тоже, извините, но признак отсутствия ума. Не умею с людьми ладить — одинокий. Обижаюсь — одинокий. Под себя гребу — одинокий. То есть, заметьте, наши пороки нас делают сначала одинокими, а потом из-за своего одиночества мы обижены, мы недовольны, и мы кто как это выражаем. Поэтому приобретение ума – это обязательно освобождение, как результат, освобождение от греха. А освобождение от греха – это, как правило, начинается дружелюбие, начинаются друзья. Есть с кем поговорить. Я сейчас не говорю там во всех деталях, кто, что, о чем говорит, правильно, неправильно, нужны эти разговоры, не нужны. Я сейчас как бы в общем мысли выражаю, что люди, у которых есть друзья, у которых есть о чем поговорить, они более счастливые, они не столь одинокие, они коммуникабельные, они чему-то учатся, они общаются, и поэтому не такие и одинокие. Кстати, хочу сказать, и в семье, ведь это одиночество бывает же, потому что когда не находишь общего языка, это точно так же влияет на психику, это точно так же вызывает какое-то неудовлетворение, разочарование, там, раздражение, да. Ну, естественно, в первую очередь, там, на ближних это все в семье выливается, ну, а потом и на работе, и в церкви, и где попало. Поэтому воспитание ума, я вам должен сказать, что это избавление практически от всех наших проблем. Далее, значит, тоже в чате в одну из суббот было написано, а может и в пятницу, не помню. Значит, Галя с Дегтярска пишет. Ведь перед нами стоят большие цели. Ну, там была тема соответствующая, да, и Галя написала. Перед нами стоят большие цели. Как не сойти нам с пути истины? То есть мы понимаем, что ожидает человечество в ближайшее время. Мы знаем пророчества, какие исполняются, и которые вот должны доисполниться, и тогда придет конец, да? Мы понимаем, какие, возможно, придется кому-то претерпеть страдания. Сколько есть соблазнов, сколько есть, как говорится, сатанинских уловок и ухищрений, чтобы сбить нас с пути истины. Поэтому Галя задает вопрос, как не сойти нам с пути истины? Ну, я немножечко перефразирую Галин вопрос и как бы чуть по-другому озвучу его. Как не разочароваться в истине? Как не подпасть под влияние соблазнов этого мира? Как не возвратиться на путь греха? То есть, что нам, верующим, сегодня надо делать, чем надо заниматься, чтобы нам действительно не сбиться с пути истины? Я бы немножечко сделал небольшой комментарий. Заметьте, путь истины. Помните, я вам уже не раз в последнее время акцентировал ваше внимание на то, что есть истина. И познаете истину, смотрите, истину, если это истина, и познаете, если правильно поймете ее, да, истина сделает вас свободными от греха. И помните, мы не так давно вспоминали, так как истина во Иисусе. И что это за истина? Тире, и дальше написано. Отложить прежний путь жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях. Вы видите? И один стих, и другой стих говорит, что истина – это освобождение от тех пороков, которые внутри нас живут. Так вот, смотрите. Не сойти с пути истины – это не сбиться с пути святости на путь греха. Трусость, предательство, уныние – это тоже сбиться с пути истины. Апатия, недовольство, раздражение, страх – это, я не говорю, обиды, пьянство, там, сплетни, да, и так далее и тому подобное. Да, это все грех. Так как же нам не сойти с пути истины, с пути святости на путь греха? Ну, первое место, которое я хотел бы прочитать из Священного Писания, это Псалом 33, 9 стих. Там сказаны такие слова. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Заметьте, чтобы не сойти с пути истины, чтобы не разочароваться в истине, чтобы быть твердым и непоколебимым. Это я как бы в этом стихе усматриваю рецепт, как не сойти с пути истины. Вкусите. Что значит вкусите? Вкусите, попробуйте, ощутите практичность, полезность, важность того, что мы называем истиной. Что меня убеждает в истине? Что меня делает непоколебимым, если я в нее вникаю? Если я ее провожу в жизни? Если она мне доставляет достойный плод? если этот плод меняет мою жизнь, если он меняет мой характер, если меняются мои стереотипы на жизнь, на людей, на окружающую обстановку, если я был обиженным, теперь счастливый, если я был жадный, теперь не такой, если я там, допустим, был зависим от каких-то похотей, там жил, допустим, ради денег или там ради удовлетворения плотских похотей, телевизором, кто там, компьютером, и я теперь нашел смысл, я понял важность, то я вам должен сказать, все то, что для кого-то является уловкой сатаны, соблазном, который сбивает человека с пути истины. Если я меняюсь, вникая, рассуждая, вкушая, пробуя, ощущая, убеждаясь на практике в истинности истины, то вот то, что меня разочаровывает и сбивает с пути истины, оно как мишура, как шелуха, да? Все отвивается, все становится глупым, ненужным и уходит. И просто даже мысль такая, что вот взять бы вернуться вот, там, в мир, вот вернусь, типа я бы сказал, там все, начну пить, курить. И так думаешь, боже, а как это я буду курить? А как я буду пить с вот этим умом, который столько знает, и вот так опуститься, вот просто начать так тупо пить? Ну, так это надо много проделать сейчас мне, чтобы так начать тупо пить. Я просто так не смогу. Так вот, убежденность в истине, я не раз вам говорил, я не верующий, я убежденный. А если я убежденный, то даже, помните, пример один, да, инквизиторы заставили одного ученого сказать, что Земля не вертится, она там на китах или на слонах, там, допустим, да? Заставили отрезать, но все равно же она вертится. Тут хоть говори, хоть не говори, но если я знаю, если я убедился, что Земля вертится, так она вертится. Если кто-то сказал, ты вот это должен назвать, что прелюбодеяние, это хорошо, я говорю, ну, конечно, хорошо, вот ты можешь это убедиться, когда твоя жена загуляет, это будет очень хорошо. И ты это потом скажешь. Конечно, когда ты чужой, то это хорошо. А когда с твоей женой, то это очень плохо. Так я говорю, пойди разберись, хорошо это или плохо. С оговорками, да? Поэтому я еще что хочу сказать, подчеркнуть. Надо вкусить. Истину надо ощутить на вкус. В нее надо вникнуть. Ее надо исследовать. Ее надо потрогать. Ее надо на практике использовать, чтобы получить результат. И вот эта убежденность не даст вам упасть или сойти с пути истины. Еще одно место. Второе послание Петра. Первая глава, с 3 по 13 стих. Здесь вот прямо сказано, что делать, чтобы не сойти с пути истины. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Я сейчас остановлюсь на 4 стихе. Обратите внимание, какие слова. Вопрос, еще раз повторяю, да? Как нам не сойти с пути истины? Теперь смотрите. С пути истины будут сбивать искушения, да, которые будут живо цеплять наши пороки. Сойти с пути истины – это поддаться своему пороку, отдаться в его власть. А этот порок провоцировался чем-то извне. Это гонение, это страх, это потеря, там, страх перед потерей пенсии, это страх за тюрьму, а кому квартира, всю жизнь на квартиру работал, а пенсия, а зарплата, а работа, а имущество, а выгонят, а зима, а как буду жить, да? То есть, заметьте, вот он внутренний страх, вот она привязанность к земному, вот он внешний фактор, и вот меня, как говорится, как веревкой заарканили и потащили. Так вот здесь сказано, что Бог нам все дает потребное, там через познание, да, и, заметьте, через познание. Мы только что говорили, вкусите, познайте, как благ Господь, да. Здесь тоже сказано, через познание данные эти великие драгоценные обетования. А дальше, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Смотрите, вот она похоть, вот она спровоцирована, и вот я отрекся, или вот я упал, или вот я ушел в мир. Вот я сбился с пути истины. Теперь смотрите, если я сегодня занимаюсь чем? Стараюсь соделаться причастником божеского естества. То есть соделаться причастником божеского естества – это стараться, стремиться уподобиться Христу. Иметь любовь, которая не завидует, не раздражается. Иметь плод Духа, результатом которого является любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание и так далее и тому подобное. Если мы сегодня не просто проводим впустую время, а конкретно, ну, будем говорить, преображаемся, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Заметьте, нельзя удалиться от греха и стать причастником божеского естества. Чтобы стать причастником божеского естества, нужно предварительно удалиться, избавиться, распять себе господствующий грех. Похоть. Если мы удаляем грех и становимся причастниками божеского естества, теперь вопрос, как кто меня сможет сбить с пути истины? Ведь провокация, чтобы я сошел с пути истины, происходит через мою плотскую похоть, через мой грех, который во мне доминирует. Если его нет, меня никто, не за что меня тянуть, не за что меня вытягивать из истины, из пути истины на путь греха. Поэтому вы видите, занимаясь освящением, удаляясь от господствующей греховной плотской похоти, да, мы уже создаем предпосылки, что нас ни за что будет провоцировать и ни за что будет стаскивать с дороги, с пути истины. Дальше читаю. То вы, то есть занимаясь вот этим, то вы, прилагая к всему все старание, то есть заметьте, чем надо заниматься, прилагая все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, заметьте, вот эта лестница Петра, да, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. То есть не стойте на месте, постоянно, как идете по лестнице, со ступеньки на ступеньку, потихоньку, но поднимайтесь, не стойте. Этим самым вы укрепляете, будем говорить, фундамент под своим духовным домом. Не просто будьте добрыми, а даже в доброте будьте рассудительными, будьте мудрыми, а не добрыми, потому что добрый может быть и глупым. И таких очень часто людей разводят на деньги, на что угодно. Поэтому я еще раз хочу вам подчеркнуть, что если мы не стоим на месте, если мы стремимся к святости, и если мы идем по этой лестнице Петра, постоянно все выше и выше, глубже и глубже познаем истину, да, то мы создаем предпосылки прочности почвы под нашими ногами. И дальше написано, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, если это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. А в ком нет всего, чего нет, вот такого стремления идти в ногу с теми уроками, которые нам преподает Господь посредством Святого Духа, в ком нет сего, кто не растет, кто богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вы видите, да? Грехи есть, а я забыл об очищении. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, вот как бы не сойдете с пути истины. Вы видите, где и в чем проблема? Так поступая, то есть очищая прежние пороки, которые есть во мне, познавая истину и следуя за истиной со ступеньки на ступеньки, как по лестнице, мы делаем, заметьте, все более и более твердым наше звание и избрание. Так поступая, никогда мы не преткнемся. Ибо так, я добавлю, ибо только так откроется нам или вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Далее, следующий вопрос. Вопрос Николая Сяшкар-Алы. Он пишет следующее. Как известно, поведение человека и его характер формируется национальными особенностями, традициями, укладом жизни того народа, в среде которого он родился и вырос и так далее. Это называют менталитетом. Например, южные народы более экспрессивны, взрывные, северные более спокойны, медлительны. Также на менталитет человека влияет традиционная религия и политический строй. Если кто-то видит, что совершается греховный, в кавычках написано, да? Если кто видит, что совершается греховный поступок или поведение, то этот грех только в его понимании. А для другого в его понимании греха нет. Ну и теперь как бы на основании вот этого написанного, да, Николай задает вопрос. Будет ли Бог учитывать менталитет человека на суде? Дальше. Если да, то не нарушается ли принцип равенства и справедливости перед законом? И дальше он пишет. Кому-то больше можно себе позволить. Ну, а я уже добавляю, а кому-то вроде бы меньше. Ну, вопрос жизненный, вопрос такой, думаю, не безинтересный, да, потому что мы ведь думаем, вот мы все разные люди, разные национальности, разные менталитеты, разные характеры, склад ума, воспитание, религия, раньше которую мы исповедовали, или семья, в которой мы воспитывались, да, генетические особенности, все это, хотим мы или не хотим, имеет влияние на скорость в освящении. Мы все разные люди. Мы пришли к Богу. Это для нас у всех как бы такая черта. Вот мы ее переступаем, мы пришли к Богу. А дальше мы идем, ну, как бы, вернее, не пришли к Богу, а стали на начало пути, по которому надо идти к Богу. И получается, путь исчисляется не временем, сколько я в церкви, не количеством проповедей, да, не количеством вечерь, сколько я принял их в церкви, а время прохождения вот этого пути, на который мы стали и который мы должны завершить, придя во Христа, да, время это определяется не часами и не километрами, а трудом, по освящению, трудом, который направлен на борьбу с нашими пороками. И порока у нас у всех не одинаковое количество. И не все мы в пороках в одинаковой степени, значит, пороками этими порабощены. И у кого-то, вот мы говорим, плод духа, поступайте по духу, не будете исполнять вожделение плоти. Вот кто-то прожил такую жизнь, родители все-таки уделяли внимание воспитанию, да, и ум воспитали у этого человека. И этому человеку не составляет особенного труда вот так сесть, подумать, ему легко и просто истина открывается. А другой с детства слышал мат и дышал дымом сигаретным. И воспитывался на улице. И кроме хихоньки-хахоньки, подколы, приколы, выпивка ранняя, там, секс ранний, курева, наркотики, да, все испытал, тоже пришел к Богу. Вот один стоит из семьи таких, один из семьи такой благовоспитанный, да, а другой вообще, как говорится, заброшенный, как сорняк рос. Да и национальность разная, да и образование, да и менталитет разный, да. Действительно, я вам должен сказать, что это я так привожу два таких классических примера для сравнения. А двух ведь людей нет одинаковых. Каждый из нас неповторим. Действительно, будет ли Бог учитывать менталитет человека на суде? И если да, то не нарушается ли принцип равенства и справедливости перед законом? Что я хотел бы сказать, отвечая на эти вопросы. Какие бы мы ни были по происхождению, стремимся ли мы к, стремимся мы к одной цели, да? И цель это у нас божественная мораль, Христос. То есть цель у нас одна. Но опять-таки я должен сказать, цель, мы говорим, быть похожим на Христа, но ведь все одинаково к моменту пришествия или к моменту смерти. Не будем мы все похожи абсолютно одинаково на Христа. Каждый будет похож на Христа на каком-то определенном уровне, сколько ему позволял ум, сколько он способен был понять и сколько у него было сил, ну, к этому моменту, чтобы он их употребляя, мог этого результата достичь. Я должен вам так сказать, вот привести такой пример жизненный, школьный, да. Есть ученики в первом, третьем, пятом, четвертом, седьмом, восьмом классе учатся, да. Учитывает ли Бог, или я уже так скажу, учитывает ли человек, учитель, менталитет ученика, кто в каком классе учится? Конечно же, я скажу, учитывает. Почему он первокласснику ставит пятерку и семикласснику ставит пятерку? Ведь разница-то какая, смотрите, принцип равенства вроде как бы нарушается, да? Ну ладно, в седьмом классе поставили пятерку, но во втором классе он же не знает, или в первом, как тот, который в седьмом классе. Но я вам должен сказать, ну если в десятом получает пятерку, то в седьмом пятерку нельзя ставить, наверное, надо там 4 с минусом где-то ставить. А в первом классе, наверное, кол надо ставить. Ну, чтобы был принцип справедливости, равенства, да? Но вы заметьте, в школе принцип равенства и справедливости не нарушается. Пятерку получает первоклассник за хорошо сделанное домашнее задание. И пятиклассник, и восьмиклассник тоже получают пятерку, если сделали все, как учительница объясняла, решали задачи, там примеры, да? Принцип справедливости и равенства не нарушается. А почему все-таки тогда, значит, учитель, ставя пятерку одному, другому и третьему, значит, учитывает менталитет? Ну, я по-другому перефразирую. Учитывает в каком классе? Да, учитывает. И по классу ставит пятерку. То есть пятерочник по первому классу, но не может быть фактически пятерочником по седьмому классу, потому что не хватает знаний, там даже двоечником он не будет. Если он пока не дорастет до 7 класса, не будет там учиться. Поэтому, что я вам должен сказать. Учитель ставит пятерку и в первом классе, и в третьем, и в седьмом, и в восьмом, да? Он учитывает менталитет. Под словом менталитет, я уже так употребляю это слово по вопросу, да? Под словом менталитет я подразумеваю класс, и способности, и воспитание, да? Так что учитывать Бог тоже будет менталитет каждого человека. Абсолютно каждого человека будет учитываться. Полностью, я буду уже так говорить, на весах Божьих будет лежать. И среда обитания, и генетические наши способности, да, по природе полученные, унаследованные от родителей, и воспитание, и школа, и там образование какое-то высшее, не высшее, да. И я имею в виду, что когда мы приходим к Богу, то есть на дорогу к Богу, приходим в церковь, точнее сказать, к церкви мы приходим, а потом еще к Богу надо только идти, да. Так вот, мы приходим, у всех у нас абсолютно разный за плечами багаж. То есть мы не на одном уровне находимся, мы как бы становимся бежать на дистанции. Кто-то стоит за 30 метров, я так образно говорю, до финиша. Кто-то за 800 метров, а кто-то за 75 километров. Или странное соревнование, кто добежит быстрее. Да тот, которому 30 метров, он даже на ягодицах, извините, пожалуйста, дойдет быстрее, чем тот будет бежать на всю 70 километров. Поэтому, если бы Бог будет со всех спрашивать одинаково, чтобы был принцип равенства и справедливости перед законом, то я вам должен сказать, те, которые пришли к Богу, вот не имея никакого положительного багажа, должен сказать, что они будут обречены. Они не спасутся. Но мы знаем по Библии пример того же там разбойника на кресте, да? Мы знаем, что спастись может и очень далекий человек. Главное, чтобы он пришел. Главное, чтобы он искренне поверил. Главное, чтобы он не противился Богу. И главное, чтобы он сколько есть сил, возможностей и ума выкладывался полностью. Вот что ценно. Вот что необходимо. Ну, Богу, что Бог будет учитывать, чтобы дать достойную оценку усилиям этого человека. И как я уже сказал, значит, мораль у нас действительно одна. Мы идем к одной морали. Но мы ее не достигнем все на одинаковом уровне. Мы будем разными людьми, даже если все спасемся. Все отобразим Христа, если отобразим и спасемся. Все отобразим Христа, но Христос у нас у всех будет очень и очень разный. Это как все нарисовали дети кошку там, или собаку. И очень все по-разному нарисовали эту кошку или собаку. У кого-то очень похоже, у кого-то так средненькая собачка, у кого-то вообще трудно понять, что это собака, больше может быть белка. Или на белку похоже, да? Так вот, кто в каком классе учится, на таком уровне и будет отвечать на суде. А класс, как я уже вам сказал, класс... Это имеется в виду каждый из нас в своем классе. И это не 10 классов. Сколько людей, столько и классов. Вот сколько мы имеем задатков, какие у нас силы есть, какой у нас склад ума, какие умственные способности. Вот из этого определяется, в каком мы классе находимся. И Бог знает, что мы можем, а что не можем. То, что мы не можем в данный момент, Бог с нас этого спрашивать не будет. А что мы можем, вот за это будем нести ответственность. Мы в этом должны быть верны. Кто в каком классе учится, я говорю, на таком уровне понимания, на таком уровне, которым находятся его способности, он должен полностью выкладываться. И, как я уже говорил вам, значит, кто-то принесет плод в 30 крат, кто-то в 60, кто в 100. Заметьте, все они спасутся. Кто на 100% будет похож на Христа, кто на 60, кто на 30, все спасутся. Бог будет учитывать менталитет каждого человека. Принцип равенства будет отталкиваться от уровня твоего класса, в котором ты учишься, а не от того, что вот стоит Христос, кто не похож, вот значит, извините, вам мимо ворот Царства Божия. Принцип равенства, еще раз повторяю, он будет определяться от уровня твоего класса, в котором ты учишься. А так как люди разные, и уровни понимания истины разные, и задатки человека, и склад ума, и воспитание, и образование, и генетически унаследованные способности или пороки, у всех все разное, то нельзя судить по уравниловке. Не должен быть общий для всех балл и общая значит, оценка. Или пятерку можем получить за 30 серебряников, извиняюсь, за 30 серебряников, за 30 крат плод, да, за 60, ну и оценку за 30 серебряников тоже, конечно, получим. И за 100 крат плод, если принесем, тоже будет оценка, и она может быть пятеркой. Кстати, хочу сказать, тройка в вопросе определения нашего спасения недопустима. Четверка тоже недопустима. Сколько есть, должен выложиться по полной программе. И это будет пятерка, хотя плод будет 30 крат. Чтобы Бог сказал: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен. Мало имел, мало приобрел, но приобрел. Будет сказано: хорошо, добрый и верный раб. В малом был верный, над большим или над многим поставлю. Кто имеет больше задатков, да, вы видите, там может быть такое, но не прилагал усилия, слинцой был, раб лукавый и ленивый, такой приговор может быть. Значит, вы поняли, не должно быть уравниловки, не может быть у Бога уравниловки. Спасенный апостол Петр и спасенный рабой, разбойник, слишком большая разница для уравниловки. Была бы уравниловка, был бы, как Николай пишет, принцип равенства и справедливости, чтобы он не умалялся, да, то я говорю, разбойник и есть разбойник. Только покаялся, но ничего же он не успел приобрести, поэтому, как говорится, путь на небо закрыт должен был бы быть. Далее. Иногда, я даже такой хочу пример привести, иногда кто-то не сможет чего-то достичь в силу того, что природа его никудышняя. Ну, я имею в виду данные, да? Но если этот человек изо всех сил будет стараться бороться до крови со своими греховными привычками, пороками, ну не достигнет, потому что, да, вот такие вот задатки никудышние, как я сказал, то я не исключаю и того, что Бог спасет этого человека. А человека с хорошими генетическими данными и хорошим правильным воспитанием, образованием, который с холодцом относится к борьбе с пороками, ну с пороками какими? Ну вот он такой воспитанный, он такой культурный, у него есть такое легенькое пренебрежение, легенькое превозношение над вот этими такими вот никчемными бывшими разбойниками, зэками и наркоманами, допустим, да? И он не боролся, имел задатки, ему нетрудно было, но вот он считал, что это, как говорится, заслужено им, и он имеет право так высокомерно относиться к таким людям, да? То я говорю, вот такой человек с хорошими задатками, и если он не будет бороться со своей гордыней, своим превозношением, вот, и он мог бы достичь большего, но он этого не сделает, да, то он может быть отвергнутым, этот человек. Думаю, что, в общем-то, вопрос понятен. Мы уже не раз говорили с вами, что рождение свыше, о котором Библия говорит, что рожденный свыше грешить не может. Я вам не раз говорил, что рождение свыше – это у всех будет разное. Рождение свыше у каждого на своем греху или над своим грехом. И тот, который человек не дорос до понимания греха, что это грех, он, ему это не будет поставлено в вину, хотя он еще это делает. И он будет рожденный свыше, на своем уровне и будет спасен. Другой же человек, который понимает, что это грех, но он гораздо дальше вперед ушел от этого человека и не будет бороться, он не рожден свыше, потому что рождение свыше определяется по уровню познания. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет, тому не грех. Не разумеет, не делает и не грех. Ну и последний вопрос на сегодня. Этот вопрос уже достаточно давненько задала мне, значит, Маргарита из Португалии. Она пишет следующее. Вера как рождается? Дар ли это от Бога? Или человек сам рождает веру? Имею ли веру я? Почему наши близкие не веруют, не принимают Христа? Видите, вопрос связан с верой, да? Вопрос связан с тем, это дар или это плод? То есть, если это дар, то это дар Божий. А если это плод, то это обязательное участие в человеке, обязательное участие человека, чтобы он приобрел этот дар. Здесь еще вытекает один вопрос. Если это дар от Бога, вера – это дар от Бога. Заметьте, вера в Бога – дар от Бога. Вера в Слово – это дар от Бога. То есть это от меня никак не зависит. Тогда вопрос. Если у меня нет веры к Богу, в Бога, к Слову Божьему, то кто виноват? Бог. Если вера – это дар Божий, а у меня ее нет, то это Бог виноват, что мне не дал. Судить меня не за что. Далее, если это плод труда человека над собою, да? Если это плод, если над этим надо трудиться, то мы тогда уже правильно понимаем, что если у меня нет веры, то я не приложил старания. Поэтому не верю в Бога, не верю и Богу, и не верю Писанию, и не верю Церкви. Следовательно, если вера – это плод, это результат моего труда, ну, конечно же, с Божьим трудом совместно. Я здесь как бы сейчас не акцентирую на это внимание, да, но даже если мы плод приносим, то благодаря тому, что Дух Божий действует на нас, да. Но когда мы говорим, что это дар от Бога, то тут, как говорится, вообще моего участия нет. Так вот, если вера – это результат, это плод, это результат труда, да, то получается, что если у меня ее нет, то виноват я. Вы видите вопрос еще какой? Маргарита задает, имею ли веру я? Ну, я не могу сказать про Маргариту, имеет ли веру она, и даже если бы говорил, то говорил бы лично, да, а не при всех. Ну, вопрос как бы естественный. Вы помните, да, имейте веру, помните библейские слова, да? Так вот, имею ли я веру? Ну, вот Библия, вы помните, говорит. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если я не стремлюсь к святости, если я не тружусь над собою, то имею ли я веру? Есть еще такой текст. Вера, действующая любовью. У Елены Уайт есть еще добавочка. И освящающая душу. более детализирует понимание этого стиха. Вера, действующая любовь. Если я раздражаюсь, обижаюсь, сплетничаю, не разговариваю с кем-то, вопрос, разве это любовь? Заметьте, вера без любви не есть вера. Если я злой, недовольный, раздражительный, о вере вообще речи не может быть. Если вера – осуществление ожидаемого, а осуществление – это конкретный труд по достижению этой цели. Если я осуществляю достижение этой цели, то вера есть. Если я освящаюсь, то вера есть. Если я не освящаюсь, все заботы возложил на него, то я не имею веры. Далее вопрос. Почему наши близкие не веруют, не принимают Христа? Здесь как бы вопрос подразумевается. Это Бог не дал им? Или Бог хотел бы дать, но они не хотят принять? Но поймите, когда я говорю, Бог дал там или не дал, или нам надо принять. Это так, вот знаете, вроде вещь. Бог дает, а мы принимаем. На самом деле это не вещь, и процесс намного сложнее. Бог дает веру, он веру не дает. Он с нами разговаривает и заставляет думать. Когда мы начинаем думать, начинаем к чему-то созревать. И начинаем во что-то верить. Осознанно мы не можем веровать в библейском смысле слова, не понимая. То, как нас научили, не надо понимать, не надо задавать вопросы, надо веровать. Это вообще не библейская вера. Это вообще глупая, фанатичная, религиозная вера, которой нас учат. Или учили кое-кого. Уже не учат. Так вот вопрос, почему наши близкие не веруют? Если это дар Божий, то значит Бог им не дает веры. Значит, он Бог и виноват. Если это дар, и они не веруют, потому что им эта истина не нужна, потому они и не веруют. Бог бы дал, Бог бы объяснил и послал бы людей, которые бы разжевали, чтобы было понятно и вера появилась. Но им это не надо. Живут другими интересами. Что есть, что пить, во что одеться. Интернет, телевизор, музыка, удовольствие, моря, океаны и так далее, и богатство и тому подобное. Если наши близкие не веруют и не принимают Христа, то только потому, что они этого не хотят. Он им не нужен. Ну, а не нужен потому, что, может быть, действительно он им не нужен. Но есть же и такие ситуации, когда они бы его приняли, но того Христа, которого они видят в нас, вот ту нашу примитивность, вот то наша порочная жизнь, наша обидчивость, наше недовольство или наша глупость по жизни вызывает недоверие к нашей вере, к нашему Христу. И поэтому они не принимают нашего Христа, но приняли бы своего, который им нравится, которого они хотели бы увидеть. Они бы его приняли, если бы в нас увидели. Может, они увидят в ком-то, и тогда примут Христа. Но не нашего и не с нами. Так вот, отвечая на вопрос, как рождается вера? Дар это или плод? Я сейчас вам прочитаю несколько мест из Писания. Значит, первое место Галатам 3 глава с 23 по 29 стихи. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона». Слышите? До пришествия веры, то есть, заметьте, вопрос был, вера как рождается? Это дар или это плод? До пришествия веры, вот заметьте, как будто бы вера откуда-то издалека шла, и вот в какой-то момент она пришла. Такое вот выражение, да? До пришествия веры мы, То есть пока не было у нас веры, мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало, смотрите, какое выражение, открыться вере. Что вера как будто была закрыта, а в какой-то момент открылась. Что она шла, но ее не было видно, вот она пришла и вот она явилась. Что значит до пришествия веры мы были заключены под стражей закона? Я вам уже как-то говорил, дальше по тексту вы это поймете. До пришествия ума, это называется до пришествия веры, потому что вера не может появиться без ума. Библейская вера, я подчеркиваю, не церковная и не та, в которую мы веруем слепо, глупо и наивно. Библейская вера не может появиться раньше, чем появится рассудительность, смышленность, наблюдательность и рассудительность и мудрость. То есть до пришествия ума, до появления ума мы были под стражей закона. Нет ума, с нами трудно родителям поговорить. И закон был. Не будешь слушать разговор. Вот смотрите, закон. Я не могу ребенку объяснить, почему это надо делать, не лезть в эти дырочки, которые в розетке, да? А говорю, убьет, он смотрит на меня такими глазами, и я ему не могу объяснить, как убьет. Я беру розгу и говорю, увижу тебя около розетки, так дам. То есть, заметьте, закон, ума нет, веры нет, знания нет, просто закон относится до задницы, до плоти. Стражи закона. Не послушал, получил. Послушал, получил конфетку вместо розги. И так закон был для нас где-то водителем ко Христу. Обратите внимание. Пришествие веры и Христос. Пришествие Христа, пришествие веры. Это аналогичное понятие. Только пришествие Христа это не то второе, да? Не первое и не второе, которое будет, а пришествие Христа в мою душу. Пока я не имел Христа, я имел разгу и имел закон, который надо было соблюдать, и за непослушание я получал по попке. Все. По пришествию веры приходит и Христос. И закон выполняет роль детоводителя. У ребенка нет ума, закон детку ведет к уму. А как? Не делай шалости, не делай глупости, а то получишь по попке. Получил по попке, значит, заработал. Значит, что-то сделал, то, что тебе запрещали. Так вот, закон был для нас где-то водителем ко Христу. Дабы нам, дабы нам, когда мы придем ко Христу, к пониманию Христа, нам уже оправдываться не тем, что я глупо и тупо просто выполнил закон, чтобы не получить по заднице, а дабы нам оправдываться верою. То есть, было что-то Христом сказано, я что-то делал, и я говорю, ты вот так объяснял, на таком основании я вот так вот понял, я вот так вот делал, вот так я перед тобою и оправдываюсь. Оправдываюсь я сейчас это образно как бы по тексту говорю. Я не говорю, что там нам надо будет оправдываться перед Богом и что-то свое такое говорить. Так вот дальше написано. По пришествию же веры, это идентично, по пришествию же Христа, появляется вера, да? Мы уже не под руководством детоводителя. То есть, нас не надо бить по попке, угрожать проказою, как это было в ветхозаветнее время, нечистым местом, арестом на нечистое место до вечера, да? Или разгою, как это с детьми происходит. По пришествию уже веры мы уже не под руководством детоводителя. А почему? У нас есть ум, и с нами можно уже разговаривать. У нас есть вера, у нас есть понимание, нам можно объяснить, мы можем что-то понять. Вот это называется вера. По тексту сразу говорю, смотрите. Закон, который воспитывал. Так вот я хочу спросить. Вера – это дар Божий? Вот ребенок родился, и так сразу раз – дар в папу, в маму, в послушание и в Бога. Или, чтобы этот дар появился, папа и мама должны были упорно с детства трудиться, не потакать детским похотям и порокам, да, воспитывать ум, чтобы он появился, с ним появилась и вера, ну, когда уже ребенок повзрослеет. Вы видите, да? Тут явно не дар, а явно плод. Результат труда. То есть это воспитательный процесс. Так вот, ибо вы все сыны Божьи, добавляю, если имеете ум и осознанно верите во Христа, вы сыны Божьи, если вы, имея ум, по вере в то, что говорит нам Христос Духом Святым, делаем. Вы слышите? Если мы по вере, добавляю, по уму, понимая, разумея, к чему нас Христос призывает, если мы по вере делаем, то мы сыны Божьи, мы похожи на Христа, следовательно, на Бога. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, добавляю, если имеете веру, по этой вере поступаете, вникаете и рассуждаете. И нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо вы все одно во Христе Иисусе. Теперь слушайте. Если же вы Христовы, а если вы Христовы, то вы во Христа облеклись, и уже плотских похотей нет. Это то же самое, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вы слышите, да? Во Христа облектись, это обозначает стать Христовыми. А стать Христовыми, это означает поступать по вере, верить, соглашаясь, понимая и разумея, что Христос нам говорит, и мы это делаем. Помните, посеянное на добрую почву, что обозначает? Это те, которые слышат слово и разумеют. А потом с верою, с разумением делают и приносят плоды, но и 30, но и 60, но и 100 крат. Так вот, по этому стиху, по этим стихам, что я прочитал из Галатам 3 главы, вера как бы движется. Вера через время должна открыться. Закон за это время воспитывал, а мы должны были подчиняться воспитательному воздействию. И только по прошествию времени, если мы, как ученики, а Христос как учитель, пусть даже при помощи закона, воспитывал нас, объяснял нам, а мы воспитывались, то заметьте, участвовали в этом процессе, делали домашнее задание, выполняли то, что нам было сказано, то вы видите, что по этим стихам можно понять, это не дар Божий. А если дар, то мы можем его получить как результат усилия и труда над собою. Далее. Галатам 5 глава, 19 по 24 стихи. Дела плоти, то есть дела, которые исходят из нашей плоти, результатом является наших эмоций, наших страстей, наших чувств. То есть дела плоти – это дела нашего сердца. Это результат того, если мы живем по эмоциям. Результатом того, что эмоции нами управляют, вот они дела. Прелюбодеяние, заметьте, дела плоти, дела чувств, результат послушания чувствам, водимости чувствами, да? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, делослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. И теперь смотрите, плод же Духа с маленькой буквы. Помните, да? Тот же Павел в послании Галатам, а также в Римлянам, Галатам 5 глава, Римлянам, кажется, 8 глава, да? поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вожделение плоти – это дела плоти. Прелюбодеяние, вожделение, блуд, нечистота, обжорство, пьянство, вражда, обида, ссоры, сплетни. Да? Поступайте по духу, то есть по уму, и вы не будете исполнять дел плоти. Поступать по желаниям плоти. Отец, знаете, плод же духа, поступайте по духу, и плодом будет, поступайте по уму. Когда мудрость войдет в сердце ваше, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Смотрите, плод же духа, плод же ума, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Я пока не буду перечислять все остальное. У нас вопрос, вера – это дар или плод? В данном 22 стихе написано, плодом ума является вера. А что такое плод ума? Чтобы вера появилась, надо думать, надо мозговать, надо вникать, надо анализировать. Задаю вопрос. Это просто дар? Проснулись и шапка на голове, да? Или это результат труда умственного? Вы видите, вера является результатом размышления, результатом ума. Еще раз повторю, я премудрость обитаю с разумом, и ищу рассудительного знания. Вот этим занимаясь, мы можем приобрести веру. Евреям 11.1, я уже сегодня вспоминал его. Вера же есть, заметьте, осуществление ожидаемого. В чем вера проявляется? В осуществлении. И выражение, помните, от веры в веру приходим. То есть вера не стоит на месте. Чем больше вникаешь, то приходим от ума к уму, от веры к вере. Приходят от веры в веру, со ступеньки на ступеньку. Если это у вас есть и умножаетесь, и умножается, помните, да? То вы не останетесь без успеха и плода. Ну, что еще хотелось бы сказать? Вопрос по поводу веры. Это плод или дар? Из того, что мы прочитали, я думаю, вы видите, и это понятно, что это плод человеческого усилия. Но подчеркиваю, не без участия Святого Духа. Если это дар, то нам не надо думать, нам не надо вникать. Мы попросили, получили вот просто как коробку конфет. Вот она есть, вот и мы ее едим. По стихам понятно, это результат труда человека над собою. Естественно, как я сказал, под управлением, под водительством, под объяснением Святого Духа. Попутно задаю вопрос. Вот вопрос был такой. Вера – это дар или плод? Рождается просто так, без нашего усилия? Или вынашивается и в болях ему, как рождение, рождается? А теперь задаю вопрос. Скажите, любовь – это плод или дух? А радость, которую мы должны иметь, это плод? Любовь – это дар? Или это плод? Радость – это дар или это плод? Мир – это дар или это плод? Также долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Заметьте, это те качества, которые мы должны прийти, которые говорят о том, что мы Христовы, без которых мы не спасемся. Вы видите, да? Все является результатом Духа. Плодом духа, плодом ума, результатом размышления. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Приобретешь и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и веру, кротость и воздержание. Вы видите, да? Чтобы на будущее не задавали вопрос, вот от любой из этих качеств. Это дар или плод? Запомните. Плод духа. И все, что я перечислил, это результат, плод. Сначала дух, сначала ум, сначала вникай, а потом вот это получишь через работу Святого Духа. Ну и еще один такой вопрос, это уже от меня. А ум? Мы говорим, любовь, радость, мир, это плод ума, плод духа. А я вопрос вам задаю. А ум? Это дар Божий или же плод усилий, напряжение ума, размышление? Мне иногда люди говорят. А вот Соломон ведь получил дар мудрости. Он же ее в себе не воспитывал. Чтобы не было вопросов по этому вопросу, да? Я вам прочитаю. Екклесиаста 1 глава, 12 и 13 стих. Я, Екклесиаст, это Соломон Мудрый, был царем над Израилем в Иерусалиме. И, слушайте, предал я сердце мое тому... Что такое предал сердце? Я полюбил это дело, я занимался этим постоянно, я предал себя этому занятию, я полностью погрузился в это. Предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелый, обратите внимание, не тяжелый дар Божий, а тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем, то есть чтобы чем занимались? Все время думали, напрягали свои мозги, а не жили по похотям плотским. Как вы думаете, когда Соломон просил у Бога, не давай мне ни того, ни богатства, там, ни долготы дней жизни, там, дай мне мудрости. Скажите, пожалуйста, не зная, что такое мудрость, не стремясь к этому, не познавая ее, не вкушая ее, попросил бы человек у Бога вот такую просьбу. Ну, сказал бы, дай мне денег, золото, там, серебра, дай мне 20 дней жизни, чтобы старости не было, чтобы вечно жил, там, молодой вечно был, да. Ну, и мудрости в конце, так, чуть-чуть, да. Чтобы вот так сказать, не давай мне ни долготы дней жизни, ни богатства, ни того, ни другого, ни душ врагов моих, да? Дай мне мудрости. И Бог говорит, за то, что ты не просил того и того, дам и мудрости, дам и то, и то, и то. Так я задаю вопрос. Когда он говорил, дай мне, а Бог говорит, дам, это что, он так лег, будучи, извините, некрасиво скажу, тупеньким таким вот, ну прямо умственно отсталым, попросил вот мудрости, не знаю, не понимая, не стремясь, не вникая в него, так попросил, утром встал и написал книгу Екклесиаста. И книгу притчи написал. Он имел склонность, он задумывался, он к этому стремился, и он это просил. И вот смотрите, я вам читаю. Еще раз считаю. Предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. И написано, и дал Бог. Только это же не в один день произошло. Это так вот сколько вникал, сколько этим занимался, ровно с такой скоростью и это и приобретал. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Размышляйте над Библией, размышляйте над своей жизнью. Это очень действительно полезное занятие. Тяжело это поначалу, когда человек плотской, действительно тяжело размышлять. Плоть все время сбивается с этого пути. Когда наклонишь сердце к размышлению, и разум управляет человеком, это очень легкое, очень приятное, очень полезное, очень нужное занятие. Оставайтесь с Богом. До следующей встречи, которая у нас завтра будет. Всего хорошего.